Друзья. Вся жизнь была безрадостной и тусклой, когда б на свете не было Москвы. Исаковский, Москва. На следующее утро Камиль Кранц, придя в амбар, велел собираться на работу. Он швырнул нам 3 пары деревянных колодок и дал понять, что мы должны обуться. Левка надел эту элегантную обувь и, притопнув, воскликнул. «Вот мокасины так мокасины, правда, молокоед?» Он выскочил из амбара и, подняв вверх руки, начал отплясывать что-то вроде барыни или чечетки, громко пришлепывая дощечками по асфальту. Поляки, уже собравшиеся у стола, смеялись и, переговариваясь, смотрели на Левку. Среди них была и наша красавица Груня. Услужливо, как настоящие рыцари, пленные бросались выполнять каждое желание русской девушки. А Груня, робкая и смирная, застенчиво улыбалась и все время смотрела на нас. «Она!» — подумал я, вспомнив ночные визиты нашего доброго друга. Луиза вынесла кофе и стала разливать его по тарелкам. Широкоплечий черный Капецкий, стоявший рядом с Груней, вытащил откуда-то табуретку и ловко подставил ее девушке. Она поблагодарила его взглядом и осталась стоять. «Откуда ни возьмись, выскочил Камиль Кранц. Я ожег поляка плетью. Ты что, разыгрываешь из себя рыцаря? Кто тебе разрешил унести табурет?» Я удивился бешенству Горбуна. Чем так не понравился ему Капецкий, который проявил уважение к Груне? Да и все поляки, видимо, были удивлены. Они переговаривались, пожимали плечами и смотрели во все глаза на Камиль Кранца. Только Груня, видимо, знала причину ярости Горбуна. Она побледнела и стояла, склонив свою милую голову. Мне бросился в глаза высокий и бледный человек с отвисшими седыми усами, который, видимо, был коноводом. Нагнувшись к соседу, лысому, с черной бородой, широкой грудью и могучими волосатыми руками, он говорил ему, что-то кивая на нас. «Сюда, сюда!» Что ж, пришлось стать около ямы, повернувшись к полякам. «Господин Камиль Кранц», — не выдержал Левка, — «а мы тоже хотим есть». «Хлеб надо прежде заработать», — пробубнил Горбун. Мы отвернулись от стола, чтобы не видеть жующих поляков. Солнце едва взошло, и если бы не запах коровьего навоза, можно было бы сказать, что воздух напоен свежестью. «Молокоед. Как будет по-немецки аромат?» — ехидно спросил Димка. Я достал из-за пазухи словарик и отыскал в нем то, что требовалось Димке. «Der Duft». «Wie gut duftet», — восхищенно подняв голову к небу, выговорил Димка. «Какой хороший аромат!» «Шарм!» — воскликнул Левка. «Очарование!» Стоя перед навозной кучей, мы стали знакомиться с новыми словами, которые теперь входили в наш быт. Мы узнали, что хлев — это не что иное, как шталь, двор — гоф, сарай — шуппен, а стадо — герде. Неужели наше дело отныне только чистить гофы, пасти герды и жить в шуппен? «Арбайтен!» — вдруг крикнул Камиль Кранц, заставив нас вздрогнуть. Поляки медленно подходили к углу сарая, выбирали себе лопаты и молча выстраивались перед воротами. «Идите сюда». Управляющий стоял около вороха лопат и протягивал нам 3 коротких заступа. С лопатами мы подстроились к самому концу колонны. Горбун осмотрел ряды невольников, махнул рукой. Отто раскрыл ворота, и все вышли на улицу. Никакой улицы, собственно, не было, а была только дорога, огибавшая большой дом, с уже известными нам щитами на воротах, уходившие куда-то в лес. Поляки медленно двинулись вперед, сутулись и волоча ноги. Мелкая пыль, лежавшая толстым слоем на дороге, медленно поднималась в воздух, и так как мы шли самыми последними, то глотали ее килограммами. Колонна втянулась в лес. Под высокими желтыми соснами было прохладно, и так хорошо пахло хвоей, что невольно вспомнилось наше житье в Золотой долине. Сосны устилали бурой хвоей всю почву, на которой не видно было ни кустарника, ни травки, ни валежника. — Смотри, молокоед! — толкнул меня Димка. — Кресты! Влево от нас на небольшой полянке действительно возвышалось много крестов. Одни уже почернели и наклонились, другие стояли совсем еще новенькие. Наверное, недавно уложили под ними покойников. Против кладбища у самой дороги виднелась деревянная будочка, а в ней, склонив на бок голову, застыла каменная женщина с ребенком на руках. Из колонны выскочил небольшой полячок, упал на колени перед женщиной и, сложив руки над головой, стал молиться. «Матка Боска!» — разобрал я в его шепоте. Поляки остановились и ждали, когда кончится молебствие. Я внимательно смотрел на маленького полячка. Продолговатое, с легким шрамом у правого глаза лицо на первый взгляд выглядело забитым и потерянным. Но когда поляк встал и оглянулся, взор его был враждебен. Легкие серые брюки и серая же куртка с желтой повязкой говорили о том, что он поляк, но во всем обличье проглядывало что-то немецкое. Я почему-то сразу не взлюбил этого человека. И когда он споткнулся, невольно бросил ему: «Иди, иди, чего спотыкаешься?» Поляк оглянулся, и опять в его серых глазах промелькнула враждебность. Следом за нами ехал толстозадый сынок баронессы, Карл. Он то и дело покрикивал на овчарку, которая тыкала Димку под колено, когда тот отставал. «Берегись, Димка», — пытался посмеяться Левка. «Это тебе не пальма. Тир не станет тебя приветствовать и хвостом махать». Но Димка так посмотрел на товарища, что Левка сразу прекратил шутки. «Теперь не до шуток. Мы невольники, и овчарка, тыкавшая нас в ноги, напоминала об этом всякий раз, как только мы забывались». Вдруг Левка присел и стал подзывать к себе собаку. Овчарка остановилась, взглянула на него, и вот уже подставила голову под Левкины руки. «Тир! Ох ты мой хороший, чудесный Тир!» Собака лизнула Левку в щеку, и он обрадовался. «Что я вам говорил? Видите, Тир уже ласкается ко мне!» Карл громко закричал: «Ты что делаешь с собакой? Возьми, Тир, возьми! На-ка, выкуси!» — засмеялся Левка и побежал к нам. Деревья поредели, лес кончился, и мы оказались перед небольшим деревянным домиком с сараями во дворе. За двором виднелись два ряда огромных ометов сена и намолоченной ржи прошлогоднего урожая. Очевидно, здесь было гумно. Камель-Кранц быстро распределил работу. Нам предстояло копать картошку. Я хотел стать рядом с Димкой и Левкой, но Горбун поставил меня между двумя поляками, а ребят повел дальше. «Если хочешь кушать, не отставай от других», — коротко бросил управляющий и как-то странно ухмыльнулся. Мне еще никогда не приходилось быть на уборке картошки. Да и в поле-то я был всего лишь раз, когда мы всей школой выезжали в колхоз и собирали оставшиеся после комбайна колоски. Но там было совсем другое. Я помню, с какой радостью мы соревновались друг с другом, звено со звеном. Каждому хотелось собрать больше колосков, чтобы хоть чем-то помочь Красной Армии. «Молодцы, ребята!» — похвалила нас тогда пожилая юркая женщина, заменившая на посту председателя мужа, ушедшего на фронт. «Вы помогли нам собрать 800 килограммов зерна. Будем считать, что это ваш вклад в нашу общую борьбу с фашистскими захватчиками». Нам казалось тогда, что ходить с мешком по полю совсем легко, и мы просили разрешения работать еще. Камель-Кранц пошел с тремя поляками ловить лошадей. Мы видели, как он гоняется за ними вдалеке. Поляки, с которыми я работал, молча оглядывали меня. Вдруг один, тот самый, что показался мне коноводом, его звали Сигизмундом, вынул из кармана кусок хлеба и с улыбкой протянул мне. «Большое спасибо», — ответил я и, отщипнув кусочек, спрятал хлеб в карман, чтобы поделиться с Димкой и Левкой. «Прошу есть», — сказал Сигизмунд, все так же ласково улыбаясь. «Заремба, у тебя хлеб где?» Заремба с широкой лысой головой и лишенным зубов ртом достал из кармана кусок хлеба и протянул мне. Камель-Кранц возвращался с лошадьми. За ним шла та женщина, которую наша хозяйка называла госпожой Бреннер. «Нельзя, фрау, никак нельзя», — рассудительно говорил Горбун. «Сейчас самая цена на картофель, а вы говорите в сентябре. И потом договор есть договор. Что мы с вами будем судить-дорядить, когда в договоре все предусмотрено?»
«Господин Камелькранц, но хоть половину-то можно», — убеждала госпожа Бреннер.
«Нельзя, и давайте кончим разговор». Приглядевшись к тому, как работают поляки, я решил, что в этом нет ничего особенного. Воткнуть лопату рядом с кустиком картофеля и, прижимая черенок к низу, вывернуть землю, а потом выбрать из нее клубни. Вот и все. Но когда я попытался воткнуть лопату в грунт, то понял, что все не так просто. Моя лопата не врезалась в почву, и мне пришлось долго давить на нее ногой, прежде чем удалось отковырнуть небольшой ком земли. Я раскопал его руками, но ни одной картофелины в нем не было. Тогда я взялся за другой куст. Неожиданно ко мне подскочил верблюжий венок и, дернув за руку, начал орать: «Где картошка? Ты будешь мне тут саботаж разводить?» Горбун выхватил у Сигизмунда лопату, и когда выбросил из моей ямки землю, я увидел в ней добрый десяток картофелин. «Унтерменш! Русский лодырь!» — кричал Камелькранц, брызгая слюной. «Ты не будешь есть до тех пор, пока не станешь хорошо работать!» Он швырнул лопату и убежал дальше. Мои соседи снова принялись копать картошку. Но я заметил, что Сигизмунд и Юзеф все время посматривают в мою сторону. Вдруг Юзеф отстранил меня легонько в сторону и стал выбрасывать из земли гнездо за гнездом. Сигизмунд делал то же самое на другой борозде. Он показал на картошку, что-то промолвил, улыбнулся и пошел на свою борозду. Потом вернулся, поднял с земли мою лопату, осмотрел ее и бросил другому поляку. Они о чем-то быстро говорили, и в их словах чувствовалось такое возмущение Камелькранцем, что я почувствовал благодарность к этим людям. «О чем вы?» — спросил я по-русски. Поляки посмотрели на меня и виновато развели руками. Юзеф подошел и дал мне сравнить лопаты. И я понял, о чем они говорили. Моя лопата была совсем тупая. Я подумал, что, может, эти люди успели уже научиться говорить по-немецки, и на всякий случай сказал: «Es ist sehr schlecht, dann wird das einander nicht verstehen». «Очень плохо, что мы не понимаем друг друга». Они обрадовались так, словно я был немой, и вдруг начал говорить. Заремба осторожно оглянулся вокруг. «Проклятый Горбун дал тебе нарочно тупую лопату. Возьми!» — протянул он свою. Сигизмунд, увидев, что Камелькранц горбится где-то на другом конце поля, махнул рукой полякам. Они собрались вокруг меня и, опершись на лопаты, что-то говорили. «Расскажи нам что-нибудь о России», — мягко попросил Сигизмунд. «Что зробили прусаки с Москвой?» — резко выкрикнул поляк в рваной рубахе и латаных штанах. Я посмотрел на встревоженные лица невольников и понял, что наша родная Москва дорога не только русским. «Хорошо. Будем говорить на языке нашего врага. Москва стоит, как скала!» — выкрикнул я. «Фашисты уже осеклись под Москвой, а если сунутся еще раз, то сложат под ней свои головы». Поляки недоуменно переглядывались, еще теснее окружили меня и наперебой стали спрашивать: «Так значит, Москву не взяли? А ты это точно знаешь, мальчик?» Уже много месяцев прошло с тех пор, когда гитлеровцы сообщили пленным о взятии Москвы, и поляки потеряли всякую надежду на освобождение от фашистского рабства. Я сообщил о битве под Москвой и о победе над Сталинградом, и сам удивился тому, как восприняли это поляки. Их словно подменили, они радостно галдели на своем языке, били друг друга по плечам, смеялись, как мальчишки. Потом Юзеф подхватил меня могучими руками и, расцеловав, крепко-крепко прижал к себе. Сигизмунд ласково похлопал меня по плечу. «Спасибо, мальчик. После твоих слов мне очень хочется жить». «Ты дурень!» — зло перебил Сигизмунда маленький полячок, который молился у кладбища. «Не говори, Франц, чего не надо», — укоризненно ответил Сигизмунд. Я испугался, как бы поляки не бросились бить своего товарища, но в это время меня подтолкнул Левка и, округлив глаза, кивнул в сторону пашни.
Вдоль борозды ползла гадюка. Увидя людей, она остановилась, подняла голову и быстро-быстро стала шевелить языком, напоминая чем-то баронессу. Левка поднял лопату и одним махом перебил змее хребет. — Что за митинг? — закричал неизвестно как подкравшийся к нам верблюжий венок. — Это все ты, старый смутьян, — вцепился он в Сигизмунда, поднимая плеть. В ту же минуту Левка упал на землю и принялся вопить, что есть мочи. — Господин Камелькранц, спасите, спасите меня, а то я умру. Эти бестолковые поляки только кричат, а помочь не могут. Меня укусила гадюка. Господин Камелькранц! Змея все еще корчилась недалеко от нас. И Левка до того ловко провел сценку мнимого несчастья, что горбун поверил. Он нагнулся и стал перетягивать плетью ужаленному Левке ногу в колени. Поляки расходились. Они говорили между собой по-польски, и по их одобрительным взглядам можно было понять, что невольники восхищаются находчивостью Левки, спасшей Сигизмунда от расправы. А нас всех от неприятностей. И только Франц, поравнявшись с Левкой, бросил на него злобный взгляд. Я отчетливо услышал, как поляк прошипел: «Вся крев». Нам снова не дали обедать. Поэтому мы собрались около Левки, который лежал на земле. Я вынул из кармана подарок поляков, и, бросив кусочки хлеба в подсоленную воду, мы стали есть тюрю, укрывшись от Камелькранца. После обеда двое поляков стали выпахивать картошку. Нас с Димкой Камелькранц отрядил собирать ее за плугом. Всякий раз, когда я с ведерком подходил к куче картофеля, я встречал около нее Сигизмунда или Юзефа, и никто не мешал нам переброситься парочкой слов. Я узнал, что поляки здесь уже давно. — А вы не пытались бежать? — Куда бежать? — с чуть грустной иронией отвечал мне Сигизмунд. — Нам бежать некуда. Вся Польша уже 4 года оккупирована Гитлером. — Я часто толкую им это, — подошел Юзеф. — Надо бежать. Но попробуй уговори их. Снова появился Камелькранц, а за ним по-прежнему униженно шла госпожа Бреннер. Юзеф и Сигизмунд поведали мне ее печальную историю. Госпожа Бреннер арендует у баронессы землю, так как у нее своей земли нет. Сейчас фрау Бреннер осталась одна, без мужа, с ребятами, а Фогель требует от нее платы частью урожая. «Мне наплевать, где вы возьмете картофель», — твердил женщине Камелькранц. «Через 3 дня, чтобы вы его привезли, иначе передам дело в суд». Фрау Бреннер молча поплелась по дороге.